Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Можно ли написать 10 рассказов, которые бы вмещали в себя целый роман? Какая грань отделяет добро и зло в человеке? Поговорим об этом в передаче «О книгах эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях книжный блогер Леонора Харитонова. Леонора, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, друзья, продолжаем с вами говорить про самые важные книги. И сегодня у нас в гостях лауреат Букеровской премии. Это, значит, лауреат Букеровской премии Джордж Сондерс. Он стал лауреатом в 2017 году за роман «Линкольн в Бордо». В общем, такой достаточно экспериментальный текст, а сегодня не менее экспериментальные тексты, которые были написаны в разное время и собраны в одну книгу. Итак, сегодня мы будем говорить про книгу Джорджа Сондерса, автора «Линкольна в Бордо», лауреата Букера, 2017, 10 декабря, вот, пожалуйста. Такая вот книжечка с такой непритязательной обложечкой. Ну, собственно говоря, она оформлена в таком стиле прошлой его книжки. Вот. И будем мы говорить, конечно же, о новеллистике, о том, кто такой Джордж Сондерс, вообще чем он интересен и интересен ли для русскоязычной читательской публики. Если вы читали, вообще вот, друзья, пишите нам, следите ли вы за лауреатами литературных премий, то есть следите ли вы за книгами авторов, которые получают престижные международные российские литературные премии, пишите, какие книги вы посоветовали, каких лауреат вы посоветовали бы почитать. Я напоминаю, что сегодня мы говорим про Джорджа Сондерса, к писателю, современный писатель, которому, вот, нужно сказать, что, например, русскоязычной аудитории достаточно неоднозначное отношение. Я почитал тут, на ночь глядя, значит, рецензии читателей в разных социальных сетях, ну, в том числе, конечно, на Лайфлибе, где я там активно присутствую. Я тоже собираюсь небольшую рецензию на этот сборник выложить. Она будет в некотором диссонансе. Там есть совершенно замечательно. Там же Лайфлиб, вы же знаете наверняка. У вас есть, кстати, аккаунт на Лайфлиб, нет?
Mm-mm.
Нету. Ну, в общем,
если честно, молодежь. Я даже слышала.
И молодежь.
Там, загуглить, что такое флип, и почему у меня там нет аккаунта.
Непонятно, да. Ну, это крупнейшая читательская сеть, да, такая, значит, соцсеть специально для книжных блогов и отзывов. И, в общем, там у Джорджа Сондерса есть совершенно замечательные оценки. Ну, там, в общем-то, на оценки смотреть, что называется, в лес не ходить, да, волков боятся в лес не ходить, потому что там Гоголю 3 балла ставят, а уж, ну, Джорджу Сондерсу тем паче. Значит, ну, я сталкивался там, значит, с, например, там, «Ревизор», по-моему, «Мертвые души», поставили троечку. Зря потраченное время. Вот, у Сондерса есть 0,5 вообще.
Не зря сжег второй том, не стали бы читать.
Вот именно. Да, в общем-то, это о Гоголе ничего не говорит, да? А, там есть совершенно замечательные... Я иногда очень люблю Лайфлип читать, например, значит, на книгу Дэниела Киза, да, известную «Цветы для Элджернона», там он говорит... Ну, чего редакторы-то, ну, нормально, это, в начале книжки, потом исправились, конечно, в начале книжки сплошные грамматические ошибки. Да, то есть, нет, не поняли они авторскую задумку, видимо. Ну, ладно, это про Лайфлип, ну, мы тут проболтали, да. Так что, если вы, Леонор, вдруг там нет у вас аккаунта, очень удобный в том плане, что очень удобный с компьютером, мобильное приложение у них ужасное, на мой взгляд, а вот с компьютера весьма удобно туда заходить, и я туда там кидаю свои рецензии, в общем, там как бы очень удобно такой читательский дневник там вести, в общем, да? Ну вот, друзья, итак,
Я знаю, чем я займусь сразу после эфира.
Да-да-да, будет. Леонора будет создавать аккаунт на YFlip. Ты еще не перешел на YFlip. Вот. Итак, продолжаем мы с вами говорить про сборник Джорджа Сондерса «10 декабря». Вот скажите, Леонора, а вы любите жанр рассказа? Рассказы, кстати, каких писателей вы, например, вам ближе всего? Или вы любите там Лонгриды какие-нибудь там, «Унесенные ветром» в двух томах там?
Не, на самом деле я, наверное, сравнительно недавно, вот год-полтора, как я прям полюбила жанр рассказы, потому что мне понравилось, что с этим жанром, ну, что это отличный жанр в плане того, что он глубокий, быстрый, где-то легкий, иногда супер простой, полезный. А самое главное, вот когда ты прям дико загружен, но ты хочешь прочитать полноценно произведение, что меня прям стало в последнее время раздражать, что я могу начать книгу читать, и из-за того, что объемы большие, а времени мало, я читаю ее очень долго. И, если честно, у меня бывало такое, что я просто, читая дальше, я забывала, что было уже до этого. Поэтому жанр рассказа иногда, вот когда ты в каком-то диком загрузе, выручает, потому что, говорю, он не уступает в своих глубоких смыслах или в каких-то вот, ну, поднятии таких серьезных тем, но при этом количеством написанного он очень даже радует, что ты, как, тебе как будто берут вот проблемы и такие, давайте вот без лишнего, вот просто вот возьмите и разберитесь. Поэтому мне нравится. Наверное, самые последние рассказы, которые я читала, которые мне прям очень впечатлили, это вот то, о чем мы с вами разговаривали, да, это рассказы Селлинджера, вот они мне прям очень зашли. Но я, в принципе, Селлинджера люблю.
Вы прям мастер рассказов там прям берете. Селлинджер действительно. Если я совершенно что-то включу в свой сборник, то это рассказы прям отточенные, да, да, какой-то...
Ну вот его рассказы, если честно, оторваться было очень сложно. То есть вот прям было...
Не все с вами согласятся, опять же, Лена,
ну, да. Литература субъективна, поэтому тут как бы да. Может, и не все согласятся, но Селлинджер прям мне очень зашел. То есть я помню, я читала, когда эти 9 рассказов, я просто не могла оторваться. Ну вот, с Сондерсом было немножко по-другому.
Ну, сейчас поговорим про Сондерса, потому что на самом деле я Сондерса уже давно читаю, да, я, в общем-то, его еще с Линкольна в Бордо вообще слежу, потому что на самом деле, вот знаете вы, не знаете, но 10 декабря созданы, ну, собраны из разных рассказов, которые написаны, соответственно, в разное время и опубликованы изначально в разных изданиях, от «Нью-Йоркера» до других изданий, да. Один из рассказов как раз получил премию Брэма Стокера, и у меня как раз будет вопрос, что вдруг-то, да? Угу. Друзья, вы тоже, пожалуйста, пишите нам, читаете ли вы, вот, например, следите ли вы за публикациями и книгами лауреатов литературных премий, какие книги, каких лауреатов вы бы посоветовали прочитать, а также пишите, какие рассказы вы могли бы порекомендовать для прочтения. И, конечно же, друзья, вы присоединяйтесь к нам, поддерживайте нас, это очень, не то, что не возбраняется, а всячески нами поощряется. Поэтому ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашим эфиром на своих страничках в соцсетях, конечно же, комментируйте. Чем больше вы комментируете, во-первых, мы понимаем, вот насколько интересны те темы, те книги, о которых мы говорим, это очень важно для нас. Во-вторых, конечно же, мы хотим ориентироваться на ваши запросы, о каких писателях вы, например, хотели бы, чтобы мы сделали обзоры, сделали эфиры, вот мы тут мучаемся. О чем мучиться-то? Вы можете нам подсказать, и мы можем вполне себе вот об этих книгах поговорить. Так что не стесняйтесь, конечно, комментировать, и чем больше вы комментируете, тем легче нашим эфирам попасть в рекомендованные видео в соцсетях. И еще, конечно же, вы можете поддержать нас материально, сделать это очень просто. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, проходите по ссылочке, выбирайте разовые или ежемесячное пожертвование и любую сумму. 100 рублей, 1000 новых просмотров, потенциально 1000 новых слушателей, зрителей и подписчиков нашей передачи. Поэтому, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте и поддерживайте нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. Сегодня мы говорим вот про книжку Джорджа Сондерса. Вот книжка Джорджа Сондерса «10 декабря». Я специально выбрал эту книжку именно потому, что это сборник рассказов. Я вообще, вы уже наверняка знаете, да и Леонард тоже знает, что я очень люблю люблю жанр рассказа, считаю, что жанр рассказа, например, там, у Чехова только повести и рассказы, в общем, за исключением, да, «Остров Сахалин», такого, я бы сказал, что такого автофикшена, дневника путешествий, и... В общем, есть, например, там есть гениальные новеллисты, да, там, если уж там говорить про О. Генри, например, да, многие писатели. Вообще, кстати, между прочим, Сондерс как раз считают в большей степени новеллистом, чем романистом, и все были удивлены, что Букеровскую ему дали как раз за роман. Вот, поэтому давайте-ка попробуем разобраться в ваших впечатлениях, Леонор. Да? Друзья, и присоединяйтесь тоже, пишите свои впечатления, если вдруг читали Сондерса или не читали, то есть вот можете писать, задавать вопросы и комментировать, чем вам Джордж Сондерс запомнился, какие впечатления от его рассказов, Элеонор?
Ну, так как для меня этот автор абсолютно новый, вот прям новый, и познакомилась я с ним вот относительно, что там не больше недели, у меня такое непонятное до конца сложилось впечатление об авторе, потому что я прочитала три его рассказа. Uh-huh. Да, я прочитала «Торжество победителя». Интересно, что она вообще в другом месте называется «Круг почета». Это, кстати, не поняла, как она, правда, называется.
Ну, «Круг почета» — это прямой перевод.
В общем, поняла. Более дословно.
Название, да, дословно так, да. Понятно, что всегда переводчик сталкивается с такой трудностью, как перевести там впрямую, или же все-таки поработать со смыслами, там же идиомы, ну и поэтому, естественно, да.
Поэтому... Ну, это вот всегда, конечно, язык, он всегда вот в такие моменты иногда подставляет, потому что ты... Ну, на английском это может быть даже имя уже сразу говорящее, а на русском там должно быть целое пояснение, почему это имя говорящее. Но вот я прочитала три его вот рассказа, да, «Торжество победителя», прочитала «Дом» и «10 декабря» непосредственно. Ну вот, и у меня, конечно, сложилось очень интересное впечатление об авторе. Я не знаю, либо просто такие рассказы все попались, примерно... кажущиеся на одну тематику.
Вам еще повезло. Вы не прочитали других его великолепных рассказов, например, рассказ «Щенок». Вот интересно, вот, когда вы прочитаете рассказ «Щенок», что с вами будет?
Мне очень страшно читать это произведение. Я уже делилась вот своими впечатлениями с другими людьми о том, что, говорю, нужен ли мне специалист в общении, учитывая, что когда, например, я читаю в произведении, что-то происходит с человеком, я больше так рефлексирую, думаю, вот анализирую.
Новое экологичное поколение, для которого мучение человека – это так себе, а когда собачку, то ну, это нет. Прям, камон, это очень тяжело,
не,
да?
Не до такой степени, но для меня почему-то мучение животных, наверное, более страшное, потому что животное вообще не может сопротивляться. Ну, как бы я
не буду спойлерить, что там происходит в «Щенке». Вот, там могу сказать, что там дело не в собачке. Ну, вот.
Это уже хорошо, потому что по названию ощущения, да? Мне не надо это читать.
Да, там вот, просто... Там ребенка садят на цепь вообще.
Прекрасно, спасибо за спойлер.
Итак, так что вот так вот.
Прочитав все эти три произведения, я, конечно, рассчитывала, наверное, на более какое-то легкое чтиво. Ну вот не знаю.
Это очень-очень важное слово, которое сегодня будет звучать. Чтиво. Вот когда я говорю про Сондерса, у меня даже этого слова возникнуть не может. Сондерс – это не чтиво, это 100%. То есть если вы хотите отдохнуть за рассказами, то Сондерса вам читать нельзя. В том числе нельзя его читать на ночь, я считаю. Потому что...
Ну спасибо, я уже прочитала его именно на ночь, поэтому все нормально, я... совершила все ошибки, которые только можно для читателя, да. Но у меня, вот говорю, сложилось очень такое интересное впечатление, что у него вот крутятся все рассказы вокруг вот общества, внутреннего каких-то противоречий, потребительского отношения, борьба вот с самим собой, да, вот, ну вот, какие-то вот такие вот все моменты, которые он поднимал, причем это в каждом есть произведении, только по-разному раскрывается. То, конечно, у меня такое, знаете, двоякое ощущение, что с одной стороны где-то у меня вызывало рассказ какую-то дикое непонимание, где-то жалость, потому что ты понимаешь, что вот, ну, каждый человек, правда, может с этим сталкиваться. То есть, знаете, это как было такое, что идеи его рассказов не новые. То есть я не прочитала что-то такое, что, ой, никто никогда не поднимал эту тему, надо же, как он это затронул.
А там не, дело-то не в теме, да.
Да, а дело не в этом. Дело в том, как он вот показывает, вот что, вот, ну, вот эти вот размышления внутренний человек. Он даже настолько иногда витиеватый, что, если честно, я за счет того, что говорю, в этот раз у меня не было бумажной книги, я не успела ее просто купить, потому что долго доставки идут и все остальное, я купила себе аудиокнигу. Думаю, самый простой вариант – быстрый. И я поняла, что я иногда просто улетала.
Друзья, должен предупредить, значит, все, что над собой делают ведущие передачи «Эпиграф», это делают профессионалы. Просьба в домашних условиях этого не повторять. Это, конечно, шутка. Вполне себе можно аудиокнигу Сондерса слушать, но вот интересно. Действительно, есть, смотри, есть аудиальные писатели, да? Есть писатели, которых невозможно слушать в аудиокниге. Это действительно так. Например, Умберто Эко, его невозможно слушать в аудиокниге, потому что Умберто Эко — это какой-то очень сильно насыщенный текст с огромными, с многочисленными отсылками к разным произведениям. И когда тебе вот это... Когда, собственно, аудиокнига состоит на треть из примечаний.
Да, очень сложно.
Это, ну, невероятно сложный. Да. Да, такой же, например, сложный Фауст, например. Да, вот у него тоже огромное количество отсылок, и ты как раз, когда читаешь его просто вот в бумажном или в электронном варианте, ты все равно так или иначе думаешь, ага, это отсылочка вот здесь, а здесь он на Шекспира. Там даже, знаете, у Фауза есть такая штука, там он говорит, это отсылка к такому-то Шекспиру, больше, значит, а все остальные отсылки к Шекспиру не комментируются переводчиком. В общем, вот так вот. Это, значит, удивительно. Но вот, да, Сондерс аудиальный, конечно, писатель, безусловно.
Ну, вот. Я вот, например, поняла, что некоторые рассказы было сложно слушать в аудио, особенно когда он сказал это, она сказала то, он сказал это, она сказала то, и ты такой думаешь, остановитесь, пожалуйста. Просто когда ты читаешь, ты этого не замечаешь, ты как-то это по-другому воспринимаешь. А на слух кажется, что слишком какой-то много лишней, ненужной информации, хотя она важна. И
ну,
тебе нужно
Сондерса слышать. Я читал глазами, и я себе трудно все-таки представляю, несмотря на то, что он... Вот о писательском стиле немножко поговорим, чуть-чуть, наверное, позже, на примере рассказов. Я могу еще, кстати, Леонор, да, вам посоветовать, знаете что, одну книжку Сондерса, которая вам 100% понравится, вот 100%, я в этом уверен. Даже если у вас так. Какой-то очень сложный опыт с его рассказами, книжка эта недавно вышла, она называется «Купание в пруду под дождем». Джордж Сондерс, это его, значит, это его курс, который он преподает в Сиракузском университете по писательскому мастерству. Так вот, это его таких 7 эссе. Он берет рассказы Чехова, Тургенева, Толстого и Гоголя и на основе этих рассказов просто показывает, как вообще, ну, создается текст, да, как этот текст воплощается в жизнь. Великолепно. Вы совершенно не узнаете Сондерса, во-первых, да, абсолютно другой человек перед вами предстанет. И нужно сказать, что Сондерс часто сравнивают с Чеховым. Чехова он безумно любит. Я не понимаю, где тут сравнивать с Чеховым, потому что у Чехова, несмотря на разные... В общем, на разные темы. Чехов в том числе, например, «Жизнь в Афинах», не знаю, там, если взять, ну, вот разные его рассказы, он может быть очень легким, очень воздушным, очень, может быть очень депрессивным. Не зря Чехова-то еще при жизни там в депрессивности обвиняли, да? Но при этом вот стиль его очень легкий, простой, в него легко войти, да, и легко читать. То, у Сондерса определенное читательское будет, ну, вот читательское вхождение в его текст. Его иногда нелегко читать. Я, в общем-то, вот сочувствую переводчикам Сондерса, потому что переводить Сондерса, на мой взгляд, это особый вызов для переводчика. Ну, давайте...
Ну, может... у него, да, такой витиеватый текст, не прямой.
Но у него очень разные тексты, все-таки должен сказать. Но Сондерс интересный. Вот Сондерс как рассказчик... Ну, наверное, у разных писателей есть разные рассказы. Например, у того же... Сэлинджер тоже, в общем-то, это не про пляски на ушку рассказывает, да? Вот. Особенно если взять там «Хорошо ловится рыба-бананка-то» с его концовочкой еще знаменитой, да?
Сэлинджеру, видимо, я уже очень сильно привыкла и полюбила, и поэтому его язык мне как-то даже прям близок.
Но язык Сэлинджера, да, все-таки не язык Джорджа Сондерса. Итак, друзья, пишите нам, пожалуйста, следите ли вы за книгами лауреатов литературных премий, каких, например, какие книги, каких лауреатов вы посоветовали, и какие рассказы вы могли бы порекомендовать для прочтения. Пишите нам в комментариях. Я предлагаю приступить уже к рассказам Сондерса, и начнем мы вот как раз, ну, поговорим как раз про три эти рассказа. «Торжество». Начнем мы с «Торжество победителя». Это первый рассказ в этом сборнике. О чем рассказ, что там происходит с героями?
Но нам рассказывается про молодую девушку. Сначала предстоит перед нами Элисон Поуп, вот, у которой вот скоро будет день рождения. Она популярная в школе, очень. То есть в какой-то момент она стала такой, причем на произведении с этого и начинается, что она такая спускается, все софиты на нее. Вот, и у нее есть друг детства, с которым они вот проходили, можно сказать, так, взросление и все остальное, Кайл. Он живет неподалеку, считай, по соседству с ней. Вот. Его родители соблюдают очень строгие правила, то есть там прям вот много установок, много того, что нужно совершать. Он ведет, помогает вести домашнее хозяйство. Суть такая, что за три дня, получается, до вот, дня рождения Элисон, получается некая трагедия вот, в доме. К ней стучатся неизвестные какие-то люди, которые ее похищают. И вот весь рассказ – это размышление Кайла о том, помочь ей или не помочь. И вот что делать? Как воспримет его общество, как воспримут его родители, как воспримут сама Элисон, потому что она после популярности перестала с ним общаться. Ну, в общем,
что его... свойственно для девочек, так сказать.
Очень свойственно. Да. Ну, знаете, как...
Особенно, когда они попадают в звездный, когда они попадают в статус звезды местного масштаба.
Хотелось, конечно, защитить, но, увы, да, бывает такое, вот, что забывает он. Но, несмотря на это, она все равно про него помнит. То есть она внешний статус пытается сохранить свой вот этот вот более уже гламурный такой, как это, вот этой главной звезды, возле которой все крутятся. Но все равно в голове она все время о Кайле думает. То есть это нету такого, что она прям... разорвала все взаимоотношения с другом детства, и все. Но вот это интересно, то есть весь рассказ, по факту, это размышление вот Кайла, как помочь. Во-первых, помочь ли, а во-вторых, если он поможет, то как он может это сделать?
И в чем трудность? Деле... Скажите, в чем трудность выбора Кайла? Да? Вот с чем он сталкивается, с каким выбором на самом деле сталкивается? Ну вот помочь, не помочь, это, в общем-то, обычно человек сталкивается со страхом. Да? Вот тебя могут убить, и ты вообще ничего можешь не сделать.
А мне кажется, там страх больше не перед этими людьми был, а больше страх был перед родителями. Но, по крайней мере, когда я читала, для меня больше акцент был на том, когда вот он даже в голове своей продумывал, как он будет помогать, вот как он будет бежать. Все, что его наполняло его голову, это то, что я сейчас наступаю на газон, это плохо для газона. Я несу там... Я, кстати, как она там называлась, господи, джеба, господи, как она называлась? Эта штука, которую он нес без... покрытие, то есть, что она без покрытия, что все будет плохо. То есть у него в голове было миллиард установок родителей, за что он может получить наказание. То есть, в принципе, там рассказ начинается с того, что когда он приходит домой, ему нужно сделать дело, которое ему отец оставил до вечера совершить в доме по хозяйству. И вот когда весь этот замес начинается, у него вот в голове, что как я это все объясню, то есть как родители это все воспримут. Я думаю, что он был в таком вот диком страхе в этом, но при этом его нежелание помочь было, наверное... Не желание, неправильно, а его вот этот вот выбор между тем, помочь или не помочь, еще крутился вокруг вот взаимоотношений между вот Элисон и им самим, вот, что они какие-то секреты держали, да, друг друга, и как воспримет его общество. То есть там вот один из моментов, который для меня был прям такой вот, когда я чуть ли читала, знаете, с такими... бровями на простите, лбу, это когда он...
Страшная картина у меня рисуется сразу.
Да, потому что я прям сидела возмущенно, думаю, о чем ты думаешь? То есть человеку нужно помочь, а у него в голове, если сейчас там, да, вот ее увезут, то я сделаю вид, что вот никого нет, я буду играться с этими вот там, не знаю, со своими паровозиками, машинками или там, что он там собирался делать. И он такой говорит, ну, если я помогу, то я, вот они уедут, и я позвоню в 911. Но, а как обо мне подумают, что вот я ничего не сделал? То есть я так понимаю, что он не один раз сталкивался с каким-то вот именно таким отношением, что ты как бы не настоящий мужчина. Кстати, это вначале тоже немножечко прослеживается, когда они описывают, как он выглядит. То есть она прям говорит, что вот там есть вот такие прекрасные, замечательные представители, да, сильного пола, а есть вот этот Кайл, который вот выглядит ни рыба, ни мясо, ну, вроде бегает хорошо. И я так понимаю, что все установки в голове Кайла просто вот столкнулись друг с другом перед вот этой ситуацией.
Ну, посмотрите, этот рассказ вышел в журнале «Нью-Йоркер». Рассказ очень... И очень важный, на мой взгляд, чтобы показать, как работает вообще с пространством короткой прозы Джордж Сондерс. Я почему все-таки считаю, что вот это 10 рассказов, это 10 таких вот коротких романов. Потому что темы, которые поднимает Сондерс в этих... темы может быть и не оригинальными. Ну, то есть похищение, насилие, да, над детьми или там, над подростками и моральный выбор человека. В общем, тема не новая абсолютно в литературе, мягко говоря, да. Известная со времен, в общем, литературы там 18-19 века, да? Но здесь совсем, вот посмотри, на очень коротком, на самом деле, нельзя сказать, что там рассказы Сондерса очень короткие, они достаточно, ну, для 10 рассказов у них достаточное поле, да, у них достаточно пространства, чтобы развернуться. Сондерс, кроме того, ну, вот, предположим, обычно, когда там, писатель сталкивается с рассказом, сталкивается с историей, да, похищение девочки, и мальчик, который знаком с этой девочкой, видит это похищение. Что ему делать? Только очень такой не очень оригинальный сюжет, но интересная история, за которую можно зацепиться. Вот Сондерс, собственно, цепляется за эту историю, и самое интересное, как он строит эту историю. Посмотрите, как меняется тональность вообще рассказа. Вначале мы погружаемся в светлый, лучезарный мир Элисон. Да? Вот у нее все прекрасно, она такая замечательная. Вот это вот и очень интересно, как сколько тем поднимает. Это ведь не одна тема похищения там, да, человека и моральный выбор другого человека, вот, помочь или нет. Это может быть такая главная, может быть, тема, на которую нанизывается огромное количество тем. Во-первых, дисфункциональная семья. Что такое дисфункциональная семья? Кайл вот из такой дисфункциональной семьи, где все построено на дисциплине. Шаг вправо, шаг влево, попытка к бегству, прыжок на месте, провокация. И моральный выбор ребенка, там, парня, да, подростка, который воспитывается в такой семье, он гораздо более мучителен. И вот этот вопрос, он ставит вопрос, во-первых, что такое семья, из чего она состоит, какие семьи вообще могут быть, во-первых, да? Это первое. Второе, как будет действовать? То есть вот очень интересно, что Сондерс, он умеет нас поместить в душу героя и показать весь путь. Ведь мы не видим обычно путь. Вот, то есть есть человек, есть событие, есть человек, есть время, вот, выделенное на это событие, и выбор человека. Все. Вот все, что мы видим. Сондерс нам позволяет проделать вместе с героем весь этот мучительный выбор от, да, визуального контакта, да, с событием до, собственно, поступка, который совершает, собственно, Кайл, да?
Интересно еще в начале вот эту историю, которую они вплели с олененком. Угу. Вот. Тоже такое ощущение, как будто это был ответ, который тебя ждет в дальнейшем. Ну, как будто в этой истории уже вплетена концовка. Ну, у меня было такое ощущение.
Но здесь вообще очень интересно. Смотрите, вот тональность меняется. Как-то, во-первых, нам показывают два мира. Мир Элисон, да, который замечательный, ее любит, она в принимающей семье, ее поддерживает. Мир Кайла, где мы понимаем, что там взаимоотношения родителей и детей, они искажены, да, и искажены, видимо, в парадигме родителей, у которых тоже были своеобразные взаимоотношения со своими родителями. Вот этот вот груз, который несет, каждый несет свою семью, и потом это все наслаивается из поколения в поколение, да, и, собственно, Кайл что делает? Он разрывает этот круг, да, И своим решением вырывается из этого круга. Вот что важно. Вот в чем на самом деле героизм Кайла, это не столько в том, что он защитил. Конечно же, это важно. Конечно же, это является сюжетом и выбором героя. Но он еще и разрыв этого круга обыденности, который его сковывает и не дает ему действовать, это тоже вот такой поступок Кайла. Да? И потом мы видим тональность Элисон, тональность Кайла. Тональность Кайла такая серая, методичная, обусловленная разными ответственностями, на которые навешаны родителями. Это нормально, в принципе. Ну, череда ответственностей ребенка в семье, да, как элемент воспитания. Но ведь он там вообще фактически ощущаешь, что он сам в заключении находится внутри. И он вот вырывается из этого заключения. И, собственно говоря, мы видим концовку рассказа, где показано, что мир для Элисон уже не будет таким солнечным никогда в жизни. Вот никогда в жизни он уже не будет этим. Но при этом Кайл смог, да, сделать то, чтобы это было не фатально в ее жизни. Да?
Мне кажется, еще хороший такой был акцент, когда Элисон рассказывает про Кайла, насколько он должен был сообщать о каждой ситуации в своей жизни родителям сразу. То есть когда она описывает... Вот,
то есть это такой гиперконтроль, да, гиперконтроль.
Да, то есть это даже не гиперконтроль, это прям какая-то тотальная диктатура, что ты не можешь ничего делать.
Ну, это и есть гиперконтроль, в общем.
Ну да, но я имею в виду, знаете, для меня это страшно было, что у ребенка нету вообще никаких своих секретов, то есть по факту вообще никаких, он как будто не имеет на этого никакого права. То есть как она его... Но на самом деле, как Элисон его описывает, это было довольно мило, потому что она его описывала, что, ну, во-первых, она задает вопрос, а самый ли он бедный мальчишка в мире, да, то есть она задает вопрос. Потом он описывает его как бы внешность, да, и говорит о том, что, да, хоть он и его хилая фигура, да, видна через окно в гостиной, что вот настолько, но при этом она говорит, он похож на скелет, но приходилось чуть ли не восхищаться несчастным обалдуем. То есть как бы видно, что ее вот этот, что нам показывает не только мир Кайла, который сосредоточен, да, на вот этом гиперопеке родителей, и который вот пытается из нее вырваться. Ну и Элисон, которая оказалась вот в этой, можно сказать, в некой кабале вот этой славы, в которой она очутилась, и что она восхищается своим другом детства, о котором рассказывает, с которым выросла и столько всего творила, и насколько вот она знает его, то есть она же об этом и говорит, что мама и папа Кайло вообще ему ничего не разрешали. То есть по факту мы понимаем, что они дружили, много что друг другу рассказывали, но теперь она не может тоже с ним так взаимодействовать, как раньше. То есть мне кажется, что здесь не только даже мир Кайло показан. Понятное дело, что он на первом плане, и о нем больше речь, но что мир Элисон тоже показывает, что вот под вот этой вот всей славой и софитой, которая вот нам показывает, что она такая вот жизнерадостная, она не может общаться с другом так, как она общалась раньше.
Но вот. Это действительно, там огромное количество. Вообще очень интересно, Сондерс с помощью вот каких-то таких детализаций, да, описаний. Конечно, рассказ выстроен очень сложно для рассказа. Да? Почему? Потому что, во-первых, всегда меняется тональность. Сондерс не берет один повествовательный тон. Он постоянно регистры меняет, вот эти тональности. Да? И ты попадаешь из одного регистра в другой. Из регистра, например, Элисон в начале и регистр Эллисон в конце, да, в концовке, это разные регистры, да, а потом еще Эллисон, когда ее реакция на похитителей, да, это уже другой регистр. И вот это вот постоянное, ты, такое впечатление, что ты действительно попадаешь в эту в голову персонажа, и ты проходишь все этапы вот разрушения мира. И это вот это, мне кажется, в этом рассказе как раз гениально то, что Сондерс умудрился за очень короткое время показать разрушение мира подростка, да, в результате того, что подросток сталкивается со злом, да, и Эллисон, кстати, и Кайл.
Да, и вот, кстати, про Эллисон, вот как ее мир рушится, мне понравилось, там же было, когда, помните, там на неофициальном опросе она ответила, что все люди хорошие, а жизнь веселая, и на нее учительница посмотрела так сочувственно, типа, ну да-да-да, конечно. Но вот это как раз-таки показывает, как вот рушится мир подростка, то, что вы говорите, да, когда он сталкивается со злом, что она действительно, когда открывает и видит этого похитителя, у нее же промелькает в голове этот момент, что, может, стоит закрыть сейчас дверь.
Но вот хорошее это вот... воспитание не позволяет ей это сделать. Да.
Да, хорошее воспитание и вот это вот знание, что ну все же люди хорошие, а жизнь веселая, не может ничего плохого случиться. И вот то, что вы говорите, что жизнь, да, ее уже никогда не будет прежней, и вот тут вот прям как будто флешбэк, не хватает вот последнего вопроса, а теперь задайте вот этот неофициальный опрос, насколько жизнь веселая и насколько все люди добрые, что она ответит. То есть не в плане сарказма, да, ну давай, ответь, а в плане того, что насколько светлый, чистый подросток, который видел в мире добро и радость, погружается вот в эту темноту и понимает, что, мир оказывается не такой, как я думал. Вот, и это прям, это грустно.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам. Мы говорим сегодня про сборник рассказов Джорджа Сондерса «10 декабря». Пишите, пожалуйста, рассказы каких писателей вы бы посоветовали прочитать. Я предлагаю перейти к следующему рассказу «Дом». Это рассказ такой, в общем-то, именитый в том плане, что за этот рассказ Джордж Сондерс получил премию Брэма Стокера. И мы знаем, что такое премия Брэма Стокера. Премия Брэма Стокера вручается, соответственно, писателю, работающим в жанре хоррор, так называемых там литературы ужасов. Вот. И дом...
Простите, не увидела ее хоррор.
Да, да, дом, в общем-то, не создает впечатление, в общем-то, этого жанра, да, там нет никаких там монстров, которые выползают из угла, там мистических событий. Казалось бы, это абсолютно такой реалистический рассказ. Вот о чем рассказ «Дом» и почему, как вы думаете, этот рассказ, именно этому рассказу, вот он получил премию Брэма Стокера?
Ну, рассказ нам говорит о Майке, да, солдат, который возвращается с войны домой, у которого есть мать, бывшая жена и дети. Вот,
и сестра и... еще. Снова...
Сестра, да.
Да, сестра, да. Вот. Которая не со хочет его видеть.
Него, со всеми у него, в принципе, не особо отношения, только, наверное, мать его боготворит в какой-то степени. Вот.
Так, интересно, в какой степени мать боготворит?
То есть, тут только, наверное, в той... Только, наверное, в той, что она может все время... Она,
мне кажется, использует его, да, то что говорю, вот он ветеран, и вот и как вы поступаете с матерью ветерана, да, потому что видно, вот. Что семья-то неблагополучная, у них отбирают дом за неуплату, да, то есть вот они не платят.
Но по факту он возвращается домой, остается на улице, жена бывшая его как бы живет уже другой жизнью, у нее новый муж, и у них все хорошо. Он как бы не особо пытается увидеть детей, но тоже для меня очень странно, как он пытается это сделать. То есть он там приезжает там среди ночи, и новый муж пытается как бы защитить, да, семейство от вот всех переживаний, которые могут быть в связи с вот таким вот приездом. И по факту мы видим человека, который пытается приспособиться к новому миру, потому что мы видим, что он он вернулся с войны, но не вернулся с войны, он еще там, в своих переживаниях, еще мать дополняет все это вот присказкой все время, что вот мой сын вообще-то ветеран, вообще-то имеет звезду, а вы вот как поступаете с нами. Но мне кажется, ей абсолютно все равно на сына, что с ним происходит, какая драма в его жизни происходит, то есть для нее это просто способ добиться чего-то, чтобы вот как-то ей помогли, как матери ветерана. Вот. Сестра тоже не хочет видеть, никто не хочет их пускать к себе. И вот его вот это разочарование, как люди... Вот мне кажется, здесь как раз-таки показано вот это потребительское отношение людей к жизни, да, что вот он не может вернуться назад с войны, и он всех вокруг обвиняет вот в этом и говорит о том, что вот вы тут живете, едите, пьете, ходите и даже не понимаете, что там происходит. Вот. И для меня были такие интересные некоторые моменты, что там даже несколько человек ему говорили, да, что мы благодарим вас, ну, но мы понимаем,
слушайте,
что
это, вот, это отдельная, война. Мне кажется, это отдельная штука, что мы, там, мы благодарим за ваш подвиг, который вы сделали, да, там, за ваш долг выполнен. Это вот такая формальность, момент, что все говорят, но при этом там шериф это говорит, но, вы знаете, но, как бы нехорошо там людей избивать, там был момент, да, и так далее.
Но там был, помните, момент, когда он же прям, ему говорят, что мы понимаем, что это была не ваша война, что вы как бы были. И он такой, ну почему же? Угу. Да, и он говорит, нет, это была и моя война, и как бы люди тоже начинают удивляться. То есть, ну это такой как бы, вот на самом деле странный для меня был рассказ.
Но я вообще считаю, что вот эти три рассказа, «Торжество победителя», «Дом» и «10 декабря» — это одни из самых лучших рассказов, конечно, уже у Сондерса, одни из самых лучших рассказов. Конечно же, есть «Пронзительный щенок», после которого вот, ну, руки начинают трястись, просто реально.
Ну, я не знаю, но вот у меня 10 декабря вызвало, конечно.
10 очень... декабря – это вершина все-таки Сондерса как рассказчика, на мой взгляд. Пока, по крайней мере. 10 декабря, конечно, это совсем другой рассказ. Но так чуть-чуть, если вот свои ощущения про «Дом». «Дом» – это рассказ не про ПТСР, не про посттравматическое расстройство. Да? Это рассказ о том, как тяжело человеку, как себя чувствует человек, который остается один вообще в этом мире, который, ну, который никому не нужен. Вот посмотрите, там есть же пронзительный совершенно вот эпизод, когда он думает, он смотрит на свою мать, на вот эту вот, в общем-то, любящую злоупотреблять алкоголем, значит, женщину, в общем, которая мало соответствует тому образу, который он помнил с детства. И вот он смотрит на нее и думает, еще одно, мама, дай я встану перед тобой на колени и скажу, что я с Мелтон и Рикки Г. сделали в Альразе. А ты погладишь меня по голове и скажешь, что любой сделал бы то же самое. То есть, смотрите, солдат прошедший, там был, мы так по оговоркам знаем, что военный трибунал был, суд был, его там оправдали, ему дали там, соответственно, награду, и он не может с этим примириться, да, он не может примириться с тем, что он видел там, он постоянно возвращается к этому, да, этот эпизод в Альразе постоянно фигурирует, то есть говорящий о том, что он пережил, да, и все равно он маленький мальчик, который нуждается в одобрении матери, который уже не получает. Да? И вот, вот этот разрыв одиночества человека, и при этом мы видим вот тот ужас, который он чувствует, то есть он там видит своего ребенка, он говорит, а я сделаю с ним что-нибудь, да? Ему не дают, потому что боятся, а неправильно, и он себя спрашивает, а они правильно боятся или нет? Да, и он разбивает вот этот кувшин, он говорит, я не возьму ребенка, можно мне подержать кувшин? Он разбивает специальный кувшин, как бы подтверждая их, соответственно, подозрение, что ему нельзя доверять, да, он вот нестабильный, да. И он же в конце приходит, когда собираются все, да, смотрит на них, он говорит, придет и вот сделать, да, отомстить им всем или нет. И он идет и говорит, ну пусть они мне докажут, что я не зря вот это сделал, что я не зря ничего не стал делать. Да. Вот это, ну, мне кажется, невероятное, это рассказ, конечно, про одиночество человека и про то, что вот человек, оставаясь один на один, на самом деле все, как бы здесь, как бы отрицательный герой вроде бы он, а на самом деле не он отрицательный герой, да, а все те, кто его окружает.
Вообще,
Ну да, там нету оценки отрицательной и положительной. Там действительно нету оценки. Вот жизнь такая, какая она есть. Вот и что с этим делать? А? Ну, давайте еще про 10 декабря, потому что у нас немного времени осталось. 10 декабря, о чем этот рассказ? Мне кажется, это действительно такая вершина Джорджа Сондерса. Рассказ невероятно пронзительный, яркий очень и с удивительным, потому что в основном у Сондерса такая подвисшая концовка, а здесь прям Сондерс все точки расставляет над «и» в конце, скажем, концовка. Вообще, мне кажется, это самый, наверное, у Сондерса продуманный рассказ все-таки. Так, 10 декабря.
Да, нам, получается, рассказывается, если прям супер кратко, да, это перед нами главный герой, он болеет раком, и, конечно, мир теперь уже другой, его семья из-за этого тоже страдает, ну, это понятное дело, но он хочет покончить с собой, да, в лесу, он хочет замерзнуть насмерть, чтобы никому больше не доставлять неудобств.
В том числе момент... и своей любимой жене Молли, да?
Да,
то который он, постоянно думает.
Здесь любящий, да, тут любящий.
Любящая, она заботящаяся, да-да-да, действительно,
да, правда. Да. Вот, но он хочет облегчить им их, вот, их страдания, поскорее, да, уйти, чтобы они не видели этого всего, но встречает в лесу мальчика, у которого вот такие же какие-то мысли, и он рассказывает ему о себе, и вот в результате они спасают друг друга, можно сказать, вот в этом лесу. Поэтому это, наверное... единственное произведение из трех, вот когда я читала, где вот, ну, прям у меня были прям слезы, потому что это, ну, это реально очень трогательно, это реально очень местами больно, потому что ты понимаешь, что, ну, это не рассказ, знаете, о чем-то таком несуществующем. Ты понимаешь, что с этим люди сталкиваются в реальной жизни, вот, и это настолько удивительно, насколько вот, как он описывает его внутренние переживания, вот эти вот разговоры с самим собой, как он пытается вспомнить или отдать оценку своим действиям, или попытаться понять, а почему он так поступает, нужно ли ему это делать. И потом вот его разговоры с мальчиком, это очень, на самом деле, ну, трогательно, тяжело местами очень. Вот. Но мне понравилось, что когда ты читаешь, ты понимаешь, что да, там он спасает мальчика, да, от холода, если даже не она отстоящего пруда, по-моему, Робин зовут мальчик, вот, а Робин, он как бы с другой стороны никогда бы не упал в пруд, если бы не нашел бы его пальто, вот, но суть мне все равно нравится идея в том, что они реально спасают друг друга, то есть вот эта необходимость двух людей, которые вот сталкиваются с какими-то внутренними противоречиями, причем они по возрасту совершенно разные, да, то есть мы понимаем, что это мальчик и взрослый мужчина, которые вот сталкиваются друг с другом, но это, знаете, как столкновение прошлого, настоящего, вот все вместе, вот, поэтому даже не хочется вот лишний раз ничего, знаете, вот такого говорить, что это действительно такое произведение, которое вот рассказ, который нужно вот прям сесть, прочитать, главное не на ночь, чтобы не реветь всю ночь, вот, и
Сырник вам в помощь, языком. Друзья, да, что называется, да. Ну вот, давайте подытожим все-таки. Посоветовали бы вы почитать эту книгу или нет? Потому что книга-то, в общем-то, рассказы неоднозначные. И вот будет ли ваша рекомендация прочитать прозу Сондерса?
Я все равно скажу, что читать стоит, потому что, конечно, какие-то могут произведения показаться... Ну, я бы сказала, читать стоит, но читать вдумчиво, да, то есть это не произведение, действительно, которое вот ты можешь быстро проскакать, вот, все понятно, непонятно, нужно будет возвращаться иногда назад, чтобы понять, о чем речь, вот, но прочитать стоит, потому что смыслы очень глубокие и насущные, причем то, что мы сталкиваемся в нашем 21 веке постоянно.
Да, ну, я присоединюсь, могу сказать, что, ну, нужно сказать, что, да, язык Сондерса иногда бывает грубоват, да, потому что вот он как раз он помещает читателя вот в ту жизнь, которая вот есть, вот какая она есть, со всеми грубостями, со всей жестокостью. И все рассказы его очень травматичны, да, очень драматичны и очень травматичны, да. Но здесь очень важно, очень интересно, Сондерс тот писатель, который заставляет нас задуматься о человечности помещая нас в в такой иногда бесчеловечные условия, не то что бесчеловечные, там нет каких-то вот совсем бесчеловечных условий, да, там есть, ну, вот ситуация насилия или бытового насилия как естественное, да, и вот он заставляет задуматься о человечности, именно показывая обыденность зла. Вот, я вот что хочу сказать. Обыденность зла. И что мы с этой обыденностью будем делать? Как мы будем реагировать на эту обыденность? И хочется, конечно же, чтобы это все закончилось с рассказом 10 декабря, когда двое человек помогают друг другу преодолеть обыденность зла. Да? Преодолеть свой эгоизм, да, свою боль, да, может быть, какие-то свою слабость, но для того, чтобы увидеть других людей, подумать о других людях. И это, мне кажется, свойство большой прозы. Но это, конечно же, очень непростая проза. Ее я бы не посоветовал, чтобы отвлечься, там, вечерочек почитать и отвлечься от этой жизни. Наоборот, эта проза еще больше погрузит вас в эту жизнь, поэтому задумайтесь, конечно, хотите, готовы ли к такой прозе, но это действительно очень большая проза большого писателя, который говорит про очень важные вещи и который позволяет нам посмотреть на нашу человечность, в каких условиях она проявляется. Большое спасибо, Леандор, что были с нами. Каждый понедельник в 16:00 мы говорим о самых важных книгах, передаче «Эпиграф» и о том, как эти книги позволяют нам решать и посмотреть на самые важные жизненные вопросы. До свидания.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.